С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня минус 8, облачно, небольшой снег. В Петербурге минус 11, также облачно и тоже возможен небольшой снег. Сегодня вторник, 9 февраля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. В России закончилась регистрация партийных списков и кандидатов для участия в региональных и муниципальных выборах 14 марта. Во многих регионах оппозиция уже на этом этапе сошла с дистанции. Накануне в Москве побывала делегация палестинского движения «Хамас» во главе с его лидером Халедом Машалем. Результат второго тура президентских выборов на Украине официально не объявлен, но уже очевиден. Оранжевые политики ушли на второй план и оставили вместо себя демократию. Считаете ли вы выборы на Украине успехом демократии? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте свободанюс.ру в разделе «Вопрос дня». И позже я напомню номер телефона для звонков в студию. Сегодня мы задаем вопрос, считаете ли вы выборы на Украине успехом демократии? И с таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В столице с народом общался наш корреспондент Карен Гамиров.
Демократия – понятие растяжимое, во-первых. Во-вторых, ясное дело, что Янукович поддерживает Россия, а Тимошенко поддерживает Запад. И я так думаю, что это такой большой, я бы сказал, спектакль. Они между собой потом договорятся. Кто-то из них будет премьер-министром, кто-то будет руководителем правительства. И будут тянуть немножко с Запада, немножко с России, и таким образом решать свои проблемы. Я не думаю, что это демократия. Это, скорее всего, видимость демократии.
Не знаю, наверное. Трудно сказать, этим как-то не очень интересует. Украина – наш ближайший сосед. Надеюсь, что мы будем дружить с ней при любых президентах.
Вы знаете, затрудняюсь. Это, видимо, от мороза. Извините меня.
Наверное, да. И меня удивила такая активность избирателей. У нас как-то все затихло уже так активно. Никто... Вот это, да, видимо, да, признак или демократии, или от того, что люди заинтересованы в выборах, то есть в активных политических событиях.
Ну, я представитель старшего поколения, я к этому отношусь скептически. Мне кажется, что уже решено, кто будет. Я очень люблю Украину. Люблю Украину, люблю украинский народ, мужчин, женщин. У них свои прекрасные традиции. Они очень красивый народ. И смешанные браки вообще прекрасные.
Я спокойно отношусь к Украине. Не была там ни разу. Там просто сейчас более политическая активность возросла. А вот насчет демократии не знаю.
Если говорить об открытости, это одно. И официальности выступлений кандидатов в президенты. И соперничество, в общем-то, оно у них равноценное. В России. Но при предыдущих выборах, немножечко не так. Кто наследник, тот, в общем, и стал президентом.
Я говорю относительно. Но вся наша демократия относительно, как у нас, и также и на Украине. Удачи, и чтобы вера православная была крепкая у нас и у них.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, считаете ли вы выборы на Украине успехом демократии? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
На Украине сегодня Центр избирком объявит предварительные итоги второго тура президентских выборов, состоявшихся 7 февраля. Небольшой разрыв между соперниками Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко дает проигравшему повод для рассуждений о возможных фальсификациях. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Юлия Тимошенко на сегодняшней пресс-конференции должна сообщить о своих дальнейших действиях. Скорее всего, это будут судебные иски с требованием отменить результаты голосования, предполагает депутат Верховной Рады от партии регионов Вадим Колесниченко.
Тимошенко не скрывает того, что она хочет организовать так называемый судебный спам, массовые иски, частично попытаться силовым либо финансовым способом продавить отдельные решения. Но нынешний закон принят таким образом, образом, что если где-то и реальные были нарушения, то они будут признаны выборы, не состоявшимися на каком-то конкретном участке, а это не более 3-4 тысяч голосов.
О том, что больше всего возмущает сторонников премьер-министра, рассказал депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко Владимир Полухало.
Многие из тех, кто проголосовал за Тимошенко, не согласны с результатом. Именно потому, что для всех очевидно, что в Донецкой, Луганской, Запорожской и других областях явно имеются факты серьезного нарушения избирательного законодательства на многих участках. За Януковича проголосовало 99-98%. Это больше, чем в прошлые годы в Советском Союзе за КПСС. И поэтому понятно, что эти данные не соответствуют действительности, то есть реальному волеизъявлению граждан. И поэтому назревает очень серьезное, в обществе назревает очень серьезное настроение. Это как холодный душ, когда многие из тех, кто не проголосовал, или тех, кто проголосовал, увидели, что президент совсем другой, и не тот, который они хотели.
У здания Центральной избирательной комиссии Украины по-прежнему несут дежурство сотни сторонников Януковича, продолжает Вадим Колесниченко.
У Центральной избирательной комиссии большая группа митингующих от партий регионов, которые, с одной стороны, как бы празднуют победу, с другой стороны, они дают знак тем, кто хочет попытаться силовым способом решить исход избирательной кампании в другую сторону, что им это не удастся.
Сами добровольцы признают, что стоят перед Центром избиркомом, хотя и за идею, но не бесплатно.
Нам так тяжело. Пока будем защищать ЦВК, если надо, мы будем стоять долго.
Мы тогда попробовали попрать революцию вот этого цвета, понял? Давай сейчас попробуем голубую.
Я голосовал против всех. Я нахожусь здесь вот с друзьями, они получают бабки, мне реально пофигу. Я тут живу и нахожусь с ними, они получают бабки, я тусуюсь. Вот эта вся приехала, безработица, которая голосует против всех, приехала за 100 рублей.
Между тем, Виктор Янукович накануне объявил о своих ближайших планах – сократить штат президентской канцелярии и переформатировать Верховную Раду. Соратники лидера регионалов уже провели первый раунд переговоров с депутатами от нашей Украины народной самообороны. Для создания новой коалиции без блока Юлии Тимошенко партии регионов необходимо привлечь на свою сторону больше половины депутатов от бывшей пропрезидентской фракции. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8:15. Коротко о новостях к этому часу. Радио «Свобода». Новости. На процессе в Москве по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова сегодня продолжится допрос обвиняемого. В Новосибирске представители региональных отделений КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» объявили об объединении усилий на мартовских выборах в городской совет. Глава МИД России Сергей Лавров и лидер политического крыла палестинской группировки «Хамас» Халят Машаль провели в понедельник переговоры в Москве. Официальные курсы валют – доллар 30 рублей 52 копейки, евро 41 рубль 69 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10:07 по московскому времени слушайте повтор авторской программы Владимира Кармурзы «Грани времени». Перспектива арабо-израильского урегулирования по итогам российско-палестинских переговоров обсуждает президент Института изучения Израиля и Ближнего Востока Евгений Сатановский и председатель Исламского комитета России Гиляр Джималь. «Грани времени» сегодня в 10:07 на радио «Свобода». А сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Марк Крутов. Марк, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сегодня вам предстоит провести «Свободу» в полдень. Сейчас поговорим о том, какие же темы составят основу следующей информационной программы, ну и дальнейших.
Доброе утро всем нашим слушателям. Зачем мы, конечно, следим пристальнее всего, так это за развитием событий на Украине, где второй тур президентских выборов рискует перерасти в очередной долгосрочный политический кризис. Сегодня в Киеве должны состояться два важных события. Центральная избирательная комиссия обнародует предварительные итоги выборов, а премьер-министр Юлия Тимошенко, которая по предварительным данным проиграла Виктору Януковичу, наконец-то даст первую официальную публичную пресс-конференцию и, как ожидает большинство аналитиков, победу Януковича признать откажется. Те 3%, что разделили в итоге Тимошенко и Янукович, это примерно 800 тысяч голосов избирателей, если исходить из данных Центра избиркома. А в штабе премьера уверены, что сомнение вызывает законность примерно 1,5 миллионов бюллетеней, то есть в 2 раза больше. Вот эта вилка, очевидно, и позволяет Юлии Тимошенко рассчитывать каким-то образом на судебное оспаривание итогов выборов. Из российских событий к 12 часам по московскому времени мы расскажем нашим слушателям о том, как прошел в Москве пикет в защиту жителей поселка Речник, который должен состояться утром напротив мэрии у памятника Юрию Долгорукому. Впрочем, снос домов в Речнике сейчас заморожен, а самые интересные споры разгораются вокруг соседнего элитного поселка Остров Фантазий, где живут члены правительства и высокопоставленные чиновники. Он тоже находится в природоохранной зоне и тоже, как утверждают речниковцы и как вторил им одно время мэр Лужков, построен незаконно. Однако затем заявления Лужкова фактически были дезавуированы главой строительного комплекса Москвы Владимиром Рейсиным. Официальное заявление по этому поводу сделал пока лишь пресс-секретарь Лужкова Сергей Цой, сказавший, что в случае с островом Фантазий правительство Москвы будет действовать, цитата, «в точном соответствии с решениями судов». Но многочисленные свидетельства источников, которые российских средств массовой информации в московском правительстве, эти источники, ссылки на них появляются уже на страницах самых авторитетных федеральных изданий, и все они говорят об одном. Они позволяют сделать вывод: соседний с Речником остров Фантазии действительно сносить не будут, а Юрий Лужков, вот такой вывод делают эксперты из этой всей ситуации, возможно, уже не в полной мере контролирует столичных чиновников высшего уровня. Также в 12 часов в «Свободе в полдень» мы рассчитываем узнать первые новости из Московского городского суда. Об этом слышали из новостей наши слушатели сегодня. Там продолжится допрос бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, стрелявшего в людей в московском супермаркете в апреле прошлого года. Расскажет ли он новые подробности своего преступления, узнаем от нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой, которая будет следить за этим событием. А из международных новостей я, пожалуй, выделю вот какое: голосование по утверждению нового состава Европейской комиссии высшего исполнительного органа ЕС до 2014 года сегодня должно состояться. В прошлый раз, напомню, оно сопровождалось скандалом. Депутаты Европейского парламента не утвердили кандидата от Болгарии, экс-министра иностранных дел этой страны Румяну Желеву. В ее адрес прозвучали обвинения в преследовании собственных бизнес-интересов, а в адрес ее мужа даже в связях с русской мафией. В итоге Желева вообще объявила о своем уходе из политики, а Болгарию в Еврокомиссии, очевидно, будет представлять заместитель председателя Всемирного банка Кристалина Георгиева.
Ну и, Марк, еще немного к украинским выборам, к теме точнее. Там продолжает находиться, я имею в виду, в Киеве, на Украине, наш корреспондент Максим Ярошевский. И если вдруг противостояние сторонников Януковича и Тимошенко дойдет до уличных акций наподобие майданов 5-летней давности, то он обязательно присоединится к вам в программе «Свобода в полдень». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне в Москве побывала делегация палестинского движения «Хамас» во главе с его лидером Халедом Машалем. В рамках визита состоялась его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Хамас» – исламское движение сопротивления и политическая партия, правящая в секторе Газа с 2007 года. В США, Канаде, Японии и большинстве стран Евросоюза из-за деятельности, включающей тактику атак на мирное израильское население, «Хамас» считают террористической организацией. Россия не причисляет Хамас к террористическим организациям, но и не поддерживает ее радикальных методов ведения политики. По итогам вчерашних переговоров в российском МИДе лидер Хамас Халед Машаль высказался по поводу собственного видения проблем в палестинском урегулировании. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Проблема внутри палестинского урегулирования стала главной темой для обсуждения в ходе встречи лидера движения «Хамас» Халеда Машаля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Отвечая по окончании этой встречи на вопросы журналистов, Машаль подчеркнул, что «Хамас» стремится к скорейшему примирению внутри Палестины, но видит слишком много препятствий этому. В частности, лидер «Хамас» склонен упрекать США за использование финансовых рычагов давления на Палестину, европейские страны за их пассивность, а в придачу «Хамас» недовольна окончательной редакцией документа, составленного по итогам каирских переговоров прошлого года, и потому отказывается его подписывать.
Мы, как одна из сторон переговоров, имеем право, безусловно, настаивать на том, чтобы в этом документе были зафиксированы те положения, которые мы скоординировали, согласовали, а не подписываться под теми положениями, которые были изменены и внесены в этот документ помимо нашего влияния. Это касается не всех положений, а только некоторых положений этого документа. И третье крупное препятствие на пути достижения прогресса – это неспособность Европы заставить Израиль соблюдать принятые на себя обязательства. Поэтому в ходе переговоров с российским руководством мы подчеркивали, что проблема состоит не просто в возобновлении формальных переговоров, на чем настаивает Израиль, Соединенные Штаты Америки, а в том, чтобы осуществить шаги к подлинному миру, обеспечивающим права палестинского народа.
Впрочем, Машарь отметил, что хотя Россия и уважаемый партнер в переговорах, но только Египет может сыграть решающую роль в урегулировании внутреннего конфликта. Здесь, по словам Халеда Машаря, понимают, почему Хамас отказывается подписывать документ по итогам каирских переговоров. В частности, не устраивает, что изначальная договоренность с ФАТХ о создании комиссии по проведению выборов при полном одобрении всех участвующих сторон в итоговом документе получила формулировку «после консультации» с заинтересованными сторонами. И подобных редакционных корректировок в документе достаточно, заявляет Машаль. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
По мнению доктора исторических наук, востоковеда Ирины Звегельской, склонность Хамас перекладывать на третьи стороны ответственность за медлительность в решении палестинского вопроса закономерна. Хамас, по сути, признает собственную неспособность решить проблему. Ситуацию в регионе, считает профессор Звегельская, нельзя рассматривать вне общего контекста развития событий на Ближнем Востоке.
Хамас, судя по всему, не намерен отделять вообще процесс урегулирования межпалестинских отношений с тем развитием событий, которые происходят вокруг Газы и вокруг, собственно, Хамаса. И вот обвинение Соединенными Штатами, что они давят, обвинение Израилю, что он не соблюдает условия соглашения, может быть, какие-то из этих обвинений и имеют под собой основания. Но в любом случае вопрос все равно заключается в том, что и Хамасу, и ФАТХу надо найти общий язык. Египет очень помогает этому. Египет выступает в качестве посредника. В Египте готовился этот документ, который сейчас по каким-то техническим причинам не устраивает. Но с другой стороны, вопрос о примирении внутрипалестинском на самом деле гораздо серьезнее и гораздо важнее, чем вот какие-то технические детали. Потому что технических деталей может быть достаточно много. Но есть некие принципиальные позиции, и мне кажется, что вот, собственно, вот эти принципы и стоит соблюдать.
В эфире «Радио Свобода» была доктор исторических наук, востоковед Ирина Звегельская. Накануне в Москве побывала делегация палестинского движения «Хамас» во главе с его лидером Халедом Машалем. Далее в программе «Время свободы». Американская оценка итогов президентских выборов на Украине и прогнозы относительно возможности международного контроля над иранской ядерной программой. Это тема первой части обозрения «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Результаты украинских выборов в американской интерпретации. США призывают мировое сообщество ввести жесткие санкции против Ирана. Врач Майкла Джексона обвинен в убийстве певца. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Живо ли наследие оранжевой революции и являются ли украинские выборы нормальным этапом демократического развития страны? Судя по всему, именно эти два вопроса наиболее интересуют американскую прессу и комментаторов. Слово Яну Рунову.
Тот факт, что более миллиона избирателей голосовало против обоих кандидатов, указывает, по мнению американских наблюдателей, на глубокое разочарование народа в политических лидерах, в лидерах оранжевой революции. Означает ли это, что оранжевой революции пришел конец? Президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Пирчнер так не считает.
Идеи, вызвавшие оранжевую революцию, останутся важным фактором политической жизни Украины. Это, например, идея свободных выборов. Думаю, такого своего завоевания украинцы не отдадут. Другая идея – сближение с Западом, хотя, возможно, и не за счет отношений с Россией. Как вы думаете, каковы главные причины провала Ющенко?
Это комбинация причин. Тут и чрезмерная украинизация с отрицанием роли русского языка, но
пожалуй, некомпетентность его руководства более важный фактор. С другой стороны, экономические и социальные проблемы Украины столь велики, что никто не смог бы должным образом их решить. Как вы смотрите на столь небольшой разрыв в количестве голосов между Януковичем и Тимошенко? Этого достаточно, чтобы победить на выборах. Конечно, 3% не дают оснований заявить, что подавляющее большинство населения избрало Януковича. Но поскольку, по мнению независимых наблюдателей, выборы прошли вполне демократично и без особых нарушений, Тимошенко сразу следовало бы признать поражение и пожать руку победителю. Считаете ли вы победу Януковича победой Москвы? Вероятно, он был наиболее приемлемым для Москвы кандидатом, и Москва должна быть очень довольна. Но урок этих выборов в том, что чье-либо поражение связано сейчас прежде всего с экономическим положением в стране. Если люди не чувствуют себя счастливыми, они голосуют против своих президентов и премьер-министров. Украинцы разочаровались в Ющенко и решили посмотреть, как другой справится с задачей. Если не справится, то, может, придет черед Тимошенко на следующих выборах. Это было мнение Германа Пирчнера, президента Совета по американской внешней политике. Газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает отсутствие большого энтузиазма у украинских избирателей по сравнению с тем, что было 5 лет назад. Отчасти газета видит причину в том, что и Янукович, и Тимошенко были премьер-министрами без особого успеха, рассказывал Ян Рунов.
Призывом к решительным дипломатическим действиям ответил в понедельник министр обороны США Роберт Гейтс на демарш президента Ирана, отдавшего указание резко ускорить и расширить работы по обогащению урана для того, чтобы изготовить топливо для медицинского реактора. Никто не пытался протянуть руку Ирану с большей искренностью, чем президент Обама. Результат был разочаровывающим, заявил Роберт Гейтс. Остаются ли способы нейтрализации иранской ядерной программы? Об этом Алан Давыдов спросил профессора Марка Катца из университета имени Джорджа Мейсона.
Я не уверен, что Россия и Китай согласятся с Робертом Гейтсом в необходимости усиления санкций. Они не забыли, что еще совсем недавно президент Ирана Ахмадинеджад говорил о готовности принять отвергнутые им ранее предложения об отправке иранского урана для обогащения в Россию. Правда, сегодня он уже объявляет о намерении его страны построить 10 новых реакторов и обогащать уран собственными силами. Последнее заявление я рассматриваю скорее как блеф. Единственный реактор, сооружаемый с помощью русских, так и остается недостроенным. Попытка Ирана построить еще 10 реакторов займет долгие годы, даже с помощью России. Россия по-своему использует долгострой в Бушере, держа Тегеран в напряжении. По сути, главный вопрос сейчас в том, способен ли Иран самостоятельно обогащать уран для использования его в медицинских целях. Сейчас мы видим не что иное, как трюки Тегерана с целью выторговать себе более выгодные условия в переговорах с Западом. И теперь иранцы способны свести на нет любую приемлемую для Москвы инициативу, согласившись, а потом затягивая ее осуществление, тем самым делая эту инициативу неприемлемой для США. То есть даже комбинированный российско-американский подход еще не гарантия успеха. А насколько реален вариант принятия новых антииранских санкций без резолюции Совета Безопасности ООН? Это возможно, ведь и так уже действуют экономические санкции со стороны США, других стран Запада, но за ними, скорее всего, не последуют Россия, Китай и много других стран, которые ведут собственную игру, сказал политолог из Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии профессор Марк Катц.
С ним беседовал Алан Давыдов. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в утренней информационной программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, считаете ли вы выборы на Украине успехом демократии. Через 5 минут можно будет звонить с ответом на этот вопрос по телефону 8 800 222 12. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. В Москве 8.30. Коротко о главных событиях. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко решила не признавать возможную победу ее соперника, лидера партии регионов Виктора Януковича, на выборах президента страны. Об этом сообщают украинские СМИ. Премьер-министр намерен через суд добиваться отмены результатов голосования. В Новосибирске представители региональных отделений КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» объявили в понедельник об объединении усилий на мартовских выборах в городской совет. Они не будут вести агитацию друг против друга. Цель – не допустить формирования в городе политической монополии «Единой России», сообщает РИА Новости. На процессе в Москве по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в прошлом году стрельбу в столичном супермаркете, сегодня продолжится допрос обвиняемого. Московский городской суд рассмотрит сегодня жалобу на решение районного суда взыскать с оппозиционного политика Бориса Немцова и газеты «Коммерсант» по 500 тысяч рублей в пользу мэра Москвы Юрия Лужкова. Глава МИД России Сергей Лавров и лидер политического крыла палестинской группировки «Хамас» Халед Машаль провели в понедельник переговоры в Москве. Глава Международного агентства по атомной энергии Юки Амано выразил обеспокоенность в связи с заявлением иранских властей о возобновлении работ по обогащению урана. Резкой критике планы Тегерана подвергли страны Запада. Президент Венесуэлы Уго Чавес подписал указ о введении чрезвычайного положения в сфере электроэнергетики. Суд в США приговорил бывшего инженера компании «Боинг», обвинявшегося в шпионаже в пользу Китая, к более чем 15 годам тюрьмы. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
О погоде в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сегодня минус 8, облачно, небольшой снег. В Петербурге минус 11, также облачно и тоже небольшой снег. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров. Американский час». Это интервью с необычными собеседниками, а также рассказ обо всех существенных событиях, которые происходят в культурной жизни США. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А сейчас в Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На Украине сегодня Центр Сберком объявит предварительные итоги второго тура президентских выборов, состоявшихся 7 февраля. Результат второго тура этих выборов уже очевиден, хотя официальные итоги должны быть опубликованы лишь через 10 дней. Небольшой разрыв между соперниками Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко, конечно, дает проигравшему повод для рассуждений о возможных фальсификациях, но независимые наблюдатели к украинским выборам претензий практически не имеют. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод был в числе наблюдателей за ходом и первого, и второго тура в составе миссии международных наблюдателей. В этой миссии состояли представители Общественной палаты России, Ассоциации «Гражданский контроль», делегаты от общественных организаций Польши, США, Израиля. Александр Брод делится своими впечатлениями от украинских выборов.
В целом у меня остались хорошие впечатления. Я увидел, что по сравнению с первым туром сейчас было меньше нарушений. Это даже заметно и по количеству тревожных, скандальных публикаций в СМИ. Значительно меньше информации о выявленных нарушениях. По своим личным наблюдениям я могу сказать вот о таких фактах. Утром мы посетили, наверное, самый скандальный участок в Киеве, где была явная попытка сорвать выборы. На двери избирательной комиссии набросили цепь, замок, зажгли дымовую шашку и разбросали листовки леворадикального толка. Тем не менее, избирательная комиссия очень оперативно прореагировала. Была вызвана милиция, заведено уголовное дело. На одном из избирательных участков Киевской области мы увидели на столе одного из членов комиссии пакет с призывом голосовать за одного из кандидатов. Оказалось, что в этом пакете хранятся бутерброды для членов комиссии, и просто поставили этот пакет на стол, забыли о нем, мы сделали замечание.
Это то, что касается организации и проведения голосования. А вот что можно сказать об атмосфере? Было ли ощущение какого-нибудь давления на избирателей, или это было действительно свободное волеизъявление?
Мне кажется, что выборы прошли демократично. У избирателей была вся необходимая информация о кандидатах. Кандидаты имели разные возможности присутствовать в средствах массовой информации, электронных и печатных. Другое дело, что не в полной мере этим воспользовались, и не было такой традиционной для развитых демократических стран формы, как массовые теледебаты. Должен отметить и о элементе общественного контроля. То есть на избирательных участках присутствовали и журналисты, и наблюдатели от каждого кандидата. Большинство участков посетили различные миссии, наблюдатели от ПАСЭ, от Совета Европы, от ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи стран СНГ и других миссий. Работали местные правозащитные организации, Комитет избирателей Украины, Опора и многие другие.
В эфире «Радио Свобода» был директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. За голосованием во втором туре выборов президента Украины наблюдали и представители Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». Сегодня будет опубликовано официальное итоговое заявление, но общий его тон уже понятен. Комментирует исполнительный директор Ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
По тем пока предварительным, конечно, нашим переговорам есть небольшие нарушения, именно небольшие нарушения, которые ими замечены в виде подвоза избирателей на участке. На одном буквально только участке отмечено, что бюллетени, которые были сомнительными, откладывались в стопку Януковича, но это буквально вот на одном участке. В целом я разговаривала с руководителем миссии НМО. Сейчас миссия НМО в Украине ведет наблюдение по всем регионам Украины. Там были порядка 450 наблюдателей. Руководитель миссии сказал, что отмечено 10% участков с небольшими нарушениями, но они считают, что эти нарушения не могут серьезно повлиять на результаты. Отмечают, что в основном вот те нарушения, которые пришли, это Николаев под Одессой, это Запорожье, вот в Луганске частично отмечаются нарушения.
В эфире «Радио Свобода» была исполнительный директор Ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. Независимые наблюдатели к украинским выборам претензий практически не имеют. Но вот некоторые аналитики говорят, что это все касается исключительно организации, проведения. А вот что до судьбы демократии, то, по мнению некоторых аналитиков, она под вопросом после этих выборов. И поэтому мы задаем сегодня нашим слушателям вопрос. Считаете ли вы выборы на Украине успехом демократии? Напомню, координаты для связи со студией. Можно отправлять смс-сообщение. Общение на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Ну и прямо сейчас в студии включен телефон прямого эфира 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. И вопрос, напомню, звучит так. Считаете ли вы выборы на Украине успехом демократии? И вот в ожидании звонков нам на прямой телефон в студии я захожу на наш сайт свободанews.ру. Там достаточно много сообщений на эту тему, самые ранние вчерашние сообщения. С формальной точки зрения, пишет Влад из Германии, кажется, все прошло демократично, а по сути, отдавая свои голоса Януковичу, украинский народ закабаляет себя в совке еще на 5 лет. А какая демократия может быть в совке и с безграмотным президентом? Очевидно, намек на несколько оговорок весьма странных нынешнего теперь уже практически, как говорят, президента. Ну, посмотрим, еще Юлия Тимошенко не собирается соглашаться с этими итогами выборов. Белун пишет, самый блестящий образец демократии в Украине наблюдается в Раде, когда госпожа Юлия цинично проверяла у членов фракции имени себя, как они заполнили бюллетени для тайного голосования перед тем, как опустить их в урну. Как сержант в армии проверяет чистоту подворотничков. Во всем остальном демократия того же типа. Это мнение читателя нашего сайта, который подписывается Белун. Станислав пишет. Вообще-то победила Юлия Тимошенко, а не Виктор Янукович, так как он выборы выиграл за счет фальсификации, и нужно проводить перевыборы. И Валерий с острова Свободы отвечает Станиславу. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Ну вот в таком духе развивается сегодня дискуссия на нашем сайте. Эту дискуссию мы предложили развернуть вокруг вопроса, считаете ли вы выборы на Украине успехом демократии. В студии «Радио Свобода» включен телефон 8-800-222-12, и я приглашаю к разговору Анатолия из Москвы. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я не то что не считаю это успехом демократии, я считаю это формой гражданского столкновения на Украине. Дело в том, что то, что те, кто проголосовали за Януковича, сторонники прошлого, как сказал один из ваших комментаторов. Те, кто голосует за Тимошенко, у них иллюзии, я подчеркиваю, иллюзии по поводу светлого будущего. Реальная ситуация на Украине крайне далека от демократии. Хотя бы в силу того, что там творится и в экономике, и во внутренней политике, и в соблюдении законодательства. Это, к сожалению, факт такой горький.
Спасибо. Да, спасибо, Анатолий. Это был Анатолий из Москвы. Он обратил наше внимание на то, что, собственно, сторонники Януковича, по его мнению, это люди, ностальгирующие о прошлом, а сторонники Юлии Тимошенко – это люди, верящие в светлое будущее. Вот что сделать с настоящим, так и непонятно. Еще один москвич, Анатолий Петрович, у нас на связи. Здравствуйте, Анатолий Петрович.
Доброе утро.
Да, считаете ли вы...
Анатолий Петрович, я один из тех, которые, в общем-то, считаю, что тут демократы ни при чем. Тут просто возможно улучшение отношений между Россией и Украиной, а еще лучше, если воссоединение России с Украиной. Это, ну, первый такой признак, что украинский народ опомнился от эйфории так называемой демократии, демократической шизы, и, видимо, встанет он все-таки, в конце концов, на путь объединения великих славянских народов. Всего доброго.
Всего доброго. Анатолий Петрович из Москвы считает, что изменения, которые, похоже, произойдут на Украине, во власти, к лучшему, по крайней мере, для российско-украинских отношений. Еще один москвич, Иван, с нами на связи. Здравствуйте, Иван.
Спасибо. Конечно, есть какая-то форма, но суть не в том, что, как и наша система, вот сейчас ситуация в Речнике и, скажем, острова Фантазии, между богатством и чудовищным расслоением общества. Мы сейчас выбираем вот этот либеральный вариант развития, который, в принципе, идет к социальной системе. Весь мир социализируется. Мы же выбрали самую низменную форму капитализма. И в том числе для Украины, для России. Поэтому мы попадаем опять в это кровавое ложе насилия.
Понятно, понятно. Иван скорее из Москвы скорее склонен не делать оптимистических прогнозов насчет будущего Украины, да и России тоже. Ну что ж, так наши слушатели отвечают на вопрос, считаете ли вы выборы на Украине успехом демократии. К разговору еще вернемся в утренней информационной программе «Время свободы». А пока приветствую в студии Надежду Перцеву, обозревателя газет. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Что сегодня в заголовках на первых полосах и в главных темах?
Я бы отметила сразу три главные темы, которые газеты сегодняшние практически все выносят на первые полосы. Это, естественно, прошедшие на Украине президентские выборы. Это завершение скандала между спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым и руководством единороссов. И назначение Дмитрием Медведевым глав сразу четырех регионов. Но мне кажется, будет уместно продолжить тему Украины, поскольку сейчас эта тема обсуждается.
Да, давайте добавим газетное слово к слову наших радиослушателей.
Совершенно верно. Итак, прошедшие на Украине президентские выборы, как отмечают газеты, вновь разделили страну на две лагеря. На два лагеря, но на этот раз даже сторонники проигравшей госпожи Тимошенко признают, что нового Майдана не будет. Эксперты уверены, что отменять итоги выборов никто не согласится. Новые известия считают, что сами граждане Украины от политики устали. Эксперты полагают, что избиратели 2010 года ни с кем из участников второго тура президентской гонки никаких надежд не связывали, а их голосование было протестным. Они отдавали голос за кого-то, чтобы его соперник, ну, скажем так, не получил президентский пост. Источник в руководстве партии регионов рассказал изданию «Ведомости», что если проигравшая страна и решит выводить людей, то случится это не раньше четверга. А независимая газета считает, что Украина ждет диктатора-объединителя. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что победа, одержанная на фоне глубочайшего экономического кризиса, может обернуться политическим поражением еще до истечения срока президентских полномочий. Между тем, в прошлом году социологическая служба зафиксировала стремительный рост общественного запроса на сильную руку и железный порядок. Но ни Виктор Янукович, ни Юлия Тимошенко у большинства населения с таким лидером не ассоциируются. И последнее. Я обращусь к «Коммерсанту», который сообщает, что свое президентство господин Янукович решил начать с сенсационного заявления. Он вознамерился воссоздать консорциум по управлению газотранспортной системой страны. Но об этом подробнее читайте на страницах сегодняшнего «Коммерсанта» в публикации. Акции Виктор Янукович начинает очень транзитивно.
Надежда Перцева сегодня читает российские газеты. Газеты пишут много об Украине. Мы тоже дадим слово экспертам в эфире нашей программы, но чуть позже. Сейчас в Москве 8:45. Напомню, коротко новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко решила не признавать возможную победу ее соперника, лидера партии регионов Виктора Януковича на выборах президента страны. В Новосибирске представители региональных отделений КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» объявили об объединении усилий на мартовских выборах в городской совет. На процессе в Москве по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова сегодня продолжится допрос обвиняемого. Курсы валют: доллар 30 рублей 52 копейки, евро 41 рубль 69 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Закончилась регистрация партийных списков и кандидатов для участия в региональных и муниципальных выборах 14 марта. В Свердловской области с предвыборной дистанции сошли все непарламентские партии. Сегодня региональная избирательная комиссия Свердловской области вынесет официальное решение об отказе в регистрации партии «Яблоко». Неделю назад был снят список правого дела. Рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
На Среднем Урале 14 марта пройдут выборы депутатов областной думы. О своем желании принять в них участие первоначально заявили 6 партий. 4 парламентских уже зарегистрировали свои списки. Это «Единая и справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. А вот «Яблоко» и «Правое дело» эту процедуру не прошли. Во вторник Свердловская избирательная комиссия официально откажет «Яблоку». Более половины подписей, которые эта непарламентская партия обязана была собрать, признаны недействительными, сообщил нам глава комиссии Владимир Мостовщиков.
Избирательная комиссия области завершила проверку документов, представленных для регистрации списка кандидатов от партии «Яблоко». Из проверенных 5473 подписей 3053 признаны недействительными или недостоверными. Так как число недостоверных подписей превышает 10% от проверенных, решение комиссии будет отказать в регистрации списка кандидатов.
«Яблоко» уже пожаловалось в Центральную избирательную комиссию России. Партия готова отстаивать свои интересы и в судах. Лидер региональной ячейки Максим Петлин уверен, что партию снимают по заказу. По его словам, так быстро проверить огромное количество подписей просто невозможно.
Мы просто общались с экспертами, они говорят, что за двое суток, которые были у графологов, невозможно проверить 5600 подписей. То есть это очень длительная, кропотливая работа. В принципе, это была профанация уже с готовым результатом. Мы это будем доказывать, и если Центр избирком не прислушается к нам, значит, мы будем доказывать это в суде. То есть мы, конечно, естественно, будем бороться. Плюс к этому мы, скорее всего, проведем совещание, но я буду предлагать отозвать членов участковых избирательных комиссий от партии «Яблоко». У нас в 700 человек по области. Какой смысл имеет участие в избирательных процессах, да, если вот заранее результаты теми или иными способами все равно предопределяются уже, если нас не пускают к выборам?
Неделю назад с дистанции сошло и «Правое дело». 80% их подписей были признаны недействительными. Впрочем, местное отделение «Правого дела» успело до официального отказа добровольно уйти с выборов. Как пояснил нам кандидат первой тройки бывшего списка партии Константин Киселев, неожиданно спонсоры отказались финансировать предвыборную кампанию.
Неожиданно практически все спонсоры, которые обещали поддержку «Правому делу», это были и местные спонсоры, и не местные спонсоры, отказались от финансирования избирательной кампании. Но в этих условиях, мне кажется, было принято абсолютно рациональное решение. Нежели изображать избирательную кампанию, лучше в ней просто-напросто не участвовать.
То, что с выборов снимут обе непарламентских партии, для уральских экспертов стало сюрпризом. Никаких сигналов из Москвы на этот счет не поступало. Скорее наоборот, после скандальных октябрьских выборов Кремль, скорее всего, предпочел бы дать шанс малым партиям принять участие в кампании, считает политолог Анатолий Гагарин. По его словам, проблема в самой процедуре сбора подписей. Она дает преимущество парламентским партиям. Что касается «Яблока» и «Правого дела» в Свердловской области, то тут вряд ли был какой-то злой умысел, говорит Гагарин.
Специально запланированное снятие этих партий, я вряд ли думаю, что здесь имело место.
Потому что объективно мы видим по социологии, что электорат этих партий весьма незначительный. И вряд ли они достигают 7-7%. То есть те самые искомые 7%, которые нужно преодолеть. Поэтому для, скажем, «Единой России» реальной угрозы они не представляют. Хотя, конечно, если собирать, скажем так, каждый голосок как колосок, да, то, может быть, исходя из этих расчетов, может быть, кто-то и сочтет необходимым вот таким образом избавляться от конкурентов. Но я не думаю, что это все-таки было реализовано именно вот по этому сценарию.
Анатолий Гагарин считает, что процедуру сбора подписей вообще нужно отменить. Добавлю, что на данный момент участниками выборной кампании в Свердловской области остаются 4 партии: «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Эти партии процедуру регистрации прошли относительно легко. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Случаи, подобные Екатеринбургскому, происходят и в других городах. По свидетельству представителей оппозиции, нарушения в ходе регистрации носили массовый характер. Во многих регионах использовался административный ресурс. Ситуацию прокомментировал для «Радио Свобода» Владимир Прибыловский, президент информационно-исследовательского центра «Панорама». С ним беседовала Вероника Баде.
Несмотря на то, что президент Медведев как бы высказался за то, чтобы оппозиционные партии и оппозиционных кандидатов допускали до выборов, в общем, ничего не изменилось у нас по сравнению с осенними выборами, на которых, особенно в Москве, башкирская избирательная технология цвела пышным цветом. Во времена Ельцина в основном недопуск к выборам или снятие с выборов применялись, ну, в отдельных регионах, в частности, в Башкирии президента Рахимова. Но вот в путинские времена этот способ стал просто повсеместным. И ничего при новом президенте не изменилось. Вообще, последние лет 5 выборов в стране фактически нет. И вот этот способ недопуска оппозиционных кандидатов, он, собственно, полностью вообще выхолащивает смысл выборов.
Как вы считаете, какой должна быть тактика оппозиционных партий в такой ситуации?
Я думаю, что нужно, тем не менее, пытаться зарегистрировать кандидатов и использовать отказы всячески для демонстрации избирателям, а также общественному мнению в западных странах. Использовать все эти случаи в качестве доказательства того, что никакой демократии у нас нет, выборов нет, что это все фикция. А почему демонстрировать в том числе и западному общественному мнению, потому что оно, в свою очередь, может оказать давление на лидеров западных стран. А единственное, с чем считаются наши правители в Кремле, это с мнением начальников на Западе. У нас вообще Государственная Дума, выборы, политические партии существуют главным образом для Запада, для демонстрации того, что Россия якобы цивилизованная страна.
В эфире «Радио Свобода» был президент информационно-исследовательского центра «Панорама», политолог Владимир Прибыловский. Закончилась регистрация партийных списков и кандидатов для участия в региональных и муниципальных выборах 14 марта. Далее в программе «Время свободы». В смерти Майкла Джексона обвинили личного врача-певца, несмотря на безупречную профессиональную репутацию последнего. Это одна из тем второй части обозрения «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, понесет ли врач ответственность за смерть Майкла Джексона. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. В понедельник индекс Доу Джонса, показатель стоимости акций 30 крупнейших американских компаний, впервые за 3 месяца опустился ниже отметки 10 тысяч пунктов. Этот факт может стать приметой утверждения тенденции падения акций на американских и мировых биржах. Причиной витка новых проблем на фондовых биржах становится не проблема с американской недвижимостью, а непомерные государственные долги Греции, Португалии, Испании и потенциально других европейских стран. Прокуратура Коннектикута завела уголовное дело о взрыве на электростанции в Миддлтоне. Через день после мощного взрыва на строившейся электростанции, в результате которого погибло 5 человек, о возможных причинах аварии ничего не сообщалось. Мэр города предположил, что взрыв, разнесший стены почти завершенной электростанции, работающей на природном газе, мог стать результатом небрежности или преступной халатности. Хотя власти не берутся сказать с полной уверенностью, что под развалинами помещений никого не осталось, все работники электростанции и строители, находившиеся в момент взрыва на ее территории, обнаружены. Число погибших, скорее всего, не увеличится. Появление в понедельник в Лос-Анджелесском суде доктора Конрада Мюри, которому было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве Майкла Джексона, превратилось в шумное действо, рассказывает Владимир Морозов.
Доктор Конрад Мёрри обязан сдать властям свой паспорт, ему разрешено передвигаться в пределах США, но запрещен выезд за границу. Когда в сопровождении полицейских врач подходил к зданию суда, и собравшейся там густой толпы явственно доносились крики «Убийца!». По заключению экспертов, Майкл Джексон умер от острого отравления препаратом пропофол в сочетании с другими препаратами. 56-летний кардиолог Конрад Мёрри стал личным врачом певца в мае прошлого года. Он лечил Майкла Джексона, в частности, от хронической бессонницы. Для этого врач вводил ему мощное обезболивающее средство пропофол, применение которого разрешается только в больничных условиях под наблюдением специалистов. Если доктор Мёрри будет признан виновным, то ему грозит тюремное заключение сроком до 4 лет. Так считает Марк Гарагас, бывший юрист Майкла Джексона. У личного врача-певца безупречная профессиональная репутация, но его неоднократно привлекали к ответственности за неуплату алиментов. У врача не менее 7 детей от 6 женщин, большей частью не связанных с ним узами брака. За ним числятся крупные суммы невыплаченных долгов и налогов. Доктор Конрад Мёрри собирался сопровождать певца в турне по Европе летом 2009 года. Ему была обещана зарплата в $150 000 в месяц. Все эти и другие подробности дела привлекают внимание прессы и публики. В момент появления врача в суде здание охраняли десятки полицейских. От автомобильной стоянки членов семьи покойного певца сопровождали в здание суда 5 шерифов в бронежилетах. Комментатор Линда Дойч с горечью говорит, что все это напоминает шумиху, которая возникала всякий раз, когда в адрес певца возникали неподтвержденные обвинения в совращении малолетних. Пресса и публика снова, как обычно, устроили цирковое представление из дела, связанного с именем певца. Если Майкл Джексон сейчас наблюдает за всем этим откуда-то сверху, то он, наверное, рад, что больше в этом представлении не участвует. Однако само представление продолжается. Майкл Джексон умер 25 июня прошлого года. Ему было 50 лет. Согласно отчету о вскрытии, копию которого раздобыли сотрудники агентства Associated Press, в теле певца не обнаружено никаких наркотиков, у него было сравнительно хорошее здоровье и сильное сердце.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Совсем скоро в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Считаете ли вы выборы на Украине успехом демократии? И вот что нам написала в ответ на этот вопрос Татьяна. Если сравнивать выборы в России и на Украине, то можно сказать, что выборы на Украине – это победа демократии, и спасибо за это Виктору Ющенко. Напомню, сегодня мы задаем вопрос, считаете ли вы выборы на Украине успехом демократии? Сегодня на Украине Центризбирком объявит предварительные итоги второго тура президентских выборов, состоявшихся 7 февраля. К организации и проведению голосования у наблюдателей претензий нет, но небольшой разрыв между соперниками Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко, конечно, дает проигравшему повод для рассуждения о возможных фальсификациях. Сразу после выпуска новостей накануне президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение местных парламентов кандидатуры на пост глав сразу нескольких регионов, среди них Красноярский край и Дагестан. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.